Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. На связи с нами сегодня, как всегда, по пятницам в этом часе Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. И мы продолжаем наш разговор, и теперь хотел бы отвлечься от повестки информационных поводов и поговорить вот на какую тему. На тему такую, ну, культурологическую, наверное, в каком-то смысле. Хотя и мировоззренческую, конечно же, тоже. У меня недавно состоялся разговор с одним своим знакомым. Мы обсуждали театральный спектакль по роману Уильяма Фолкнера, американского писателя-модерниста. И вот в какой связи. Мы оба собеседники, люди православные, и вот, скажем так, размышляли над вопросом, уместно ли православному любить вот такую литературу. Это не Достоевский, где явная такая пища для души, что называется, да, не русская классика. Это модернистская литература, в которой уже темы веры напрямую, в принципе, так вот нет. Она есть, может быть, как-то отрицательно, через богооставленность, через бессмысленность существования. Но вот это я такое некое облако ассоциаций, что называется, выдаю. Вас хочу спросить вот о чем. Сам вопрос, как вам кажется, он уместен, может ли православный любить такую-то или такую-то литературу? Вот часто звучащий вопрос о том, что допустимо, что недопустимо во вкусах, в предпочтениях. Вот как вам кажется, это вопрос поставлен корректно?
Ну, я здесь буду, естественно, выражать сугубо свою точку зрения, тем более, что в такой сфере, так сказать, обоюдоостро субъективной, как искусство, я имею в виду субъективность и субъективизм выражения позиции автора и субъективность восприятия. Мне кажется, что искусство есть... Вот я тут, безусловно, так сказать, последователь Юрия Михайловича Лотмана, ну, не только его, конечно, и считаю, что искусство – это свой особый язык, который нужно учить и учиться понимать. Вы не можете понять человека, говорящего на японском, если вы никогда этот язык не изучали. Вы можете что-то в нем услышать, какие-то интонации, какие-то, может быть, даже смыслы уловить, но, видимо, если вы совсем никогда не учили японский, скорее всего, вы ошибетесь, по крайней мере, в чем-то совершенно точно. Поэтому язык искусства тоже нужно изучать. Это не значит при этом, что и любое искусство вам должно нравиться, если там вы его изучаете, оно вам нравится. Непременно, совсем нет. Точно так же, как там и любой другой язык. Но вот это изучение, оно уводит нас от буквального восприятия. Или, скажем, от того, что было в советское время. Вот, кстати, Лотман в одной из своих статей замечательно пишет о том, что когда вот описывают идею романа, да, какого-нибудь большого романа, и вот если эту идею можно изложить на двух страницах учебника, то тогда автор, идею которого можно изложить, там, многостраничного, да, романа, автор, идею которого можно изложить на двух страницах учебника, ну, оказывается человеком, который зачем-то написал там 500 страниц, когда все можно изложить на двух. Да? Это не только вот такое тончайшее замечание Лотмана, которое показывает, почему бессмысленно читать вот, знаете, вот эти там «Война и мир» в кратком изложении, да? Ну, там, может быть, так для того, чтобы освежить память, каких-то героев вспомнить и так далее. Вот. Но это не имеет никакого отношения к идее романа, потому что, как говорит Лотман, совершенно справедливо, идея романа или там вообще художественного произведения – это и есть само художественное произведение. Она неотрываема от ее полного текста. И вот точно так же и здесь. Понимаете, если мы будем оценивать художественные произведения идеологически, да, то вот это вот, там, условно говоря, выражение «стихи, конечно, дрянь, но все там сказано правильно», да, что родину надо любить, например. Вот понимаете, это тогда тут надо говорить честно, это плохие стихи, и они не могут научить человека любить родину. Даже если там из 10 строчек в 8 сказано «родину надо любить». Это плохие стихи. Все, что они могут, чему они могут научить, это противоположному или вызвать противоположное чувство. Это я к чему говорю? К тому, что вот не понимая языка искусства, да, мы все время будем делать какие-то ошибочные выводы. И вот по мне вопрос, а что там православному допустимо или нет, он сам по себе, извините вот за длинное такое вступление, этот вопрос немножко, он как бы, а может быть даже не как бы, игнорирует природу искусства. Он вот рассматривает искусство как некую идеологическую систему, которая вот либо за наших, либо против. Да? Вот Пушкин – это православный писатель, за исключением там Гаврилиады, да? Там Михаил Булгаков – нет, потому что все-таки много вопросов, зачем такой симпатичный Воланд там, и так далее. Хотя найдутся те, кто скажет, нет, это здорово. Там, ну и дальше, понимаете, вот далее со всеми остановками. Да? Есть отдельная тема сознательного кощунства в искусстве. Она, на мой взгляд, должна отдельно обсуждаться. А вот все остальное, понимаете, вот там мы с вами говорили недавно о Сергее Сергеевиче Харужем, ушедшем от нас вот, не так давно, да, и о том, что он переводил «Улисса» Джойса. Вот при таком этом идеологическом подходе непонятно, зачем православный человек этим занимался. А какое отношение к исихазму? Жизнь, изучению которой посвятил Сергей Сергеевич, имеет отношение Улисс. Вот. Ну, во-первых, может быть, и имеет, и Сергею Сергеевичу было виднее. А во-вторых, он имел отношение к Сергею Сергеевичу, к человеку вообще, к изучению и так далее. Поэтому мне кажется странным вот все-таки такое вопрошание, может, не может. Это зависит от человека. Одному человеку может нравиться то, одному другое. Условно говоря, мировоззрение, православное мировоззрение людей не обрекает их всех на одинаковые предпочтения в художественной литературе. И если кто-то говорит, что это должно быть именно так, то есть обрекать на одинаковый, то мне кажется, это какое-то полное фундаментальное непонимание природы искусства. Потому что, понимаете, человек может быть глубоко православным, но с плохим художественным вкусом. Вот я, например, в отличие от вас, Константин Михайлович, человек, который, ну, очень плохо знает музыку, никогда не учился музыке, не воспитывался, так сказать, мне не прививали музыкальный вкус, и он у меня, ну, плохой. Но у меня есть некая всеядность, и исключительно такая, вот, знаете, реакция потребителя. Вот эта мелодия нравится, это не нравится. Здесь я могу слушать там, какие-то оперные арии с удовольствием и там еще что-то, но это все не выстроено в какую-то вот систему понимания. И гордиться и хвастаться тут нечем. Да? Говорю это с большим сожалением. Вот. Но это как-то вот, ну, мало коррелирует с тем, что с моими представлениями сугубо религиозными. Вот повторяю, отдельно совершенно есть тема, но некоего сознательного кощунства, то есть когда автор, ну, не просто на религиозном материале, а вот делает с помощью искусства некое, совершает религиозное высказывание. Это все-таки отдельная история.
Ну вот смотрите, если у человека есть православное мировоззрение в том смысле, что он считает себя чадом церкви, считает, что истина в православии, верит, само собой, в Христа воскресшего, и в этом смысле смотрит на мир, пытается смотреть на мир вот именно сквозь призму своей веры. И такому человеку хочется построить систему, ну, какого-то цельного мировоззрения, где бы все занимало свои места и было бы проверено этой верой. И, значит, что-то одобрено, а что-то отброшено. И то, что вы сейчас говорите про язык искусства, может быть в каком-то случае истолковано как тезис о такой нравственной нейтральности искусства, что, в принципе, искусство ради искусства существует, надо его понимать таким, какое оно есть, и никаких иных требований к нему не предъявлять. Но вы сами в своих программах часто ставите вопрос актерам, композиторам, писателям о границах в творчестве, об ограничениях, о том, всякое ли искусство, ну, что называется, полезно, является возвышающим обманом.
Мне есть что вам ответить. Понимаете, в чем дело? Я говорю лишь то, о чем я говорил, может быть, недостаточно ясно. Я имел в виду вот такой идеологический подход. Когда мы говорим, вот идея преступления, там, не знаю, убивать плохо, да, и вот многостраничный роман описывает этим двумя строчками, и посмотрите, значит, это хороший роман, ну, тогда возникает вопрос, зачем же все это писалось, там, 600 страниц. Вот и такой идеологический подход, да, и он получается, что он будет оправдывать совершенно бесталанные тексты и прочие, там, картины, музыку и прочее. А то, о чем вы говорите, вот о нравственной составляющей, она, безусловно, в искусстве присутствует. Как замечательно сказала одна современная искусствовед, искусство всегда влияет на человека, но оно может влиять на уровне разума, может влиять на уровне сердца, а может, простите, на уровне половых органов. И вот здесь, конечно, ценности человека, его представления, они еще как ему помогают, и если он, скажем, сам художник, то они будут его здесь где-то ограничивать, так же, как они его ограничивают во всех других жизненных проявлениях. Понимаете, и это касается там и науки, и прочего. Но изначально же вопрос был о том, есть ли какие-то априори вот произведения или направления художественные, которые там не показаны православным. Мне кажется, что это очень, ну, маловероятно. Да? Наверное, если там разбирать, но, понимаете, тот же Лотман писал, что даже там то, что мы характеризуем как литературные направления художественные, там, романтизм и прочее, они не имеют, они не являются строго научными терминами, такими как там, не знаю, сила там, или давление в физике. Да? Они не обладают такой же однозначностью и научной строгостью, поэтому там уже очень сложно. Вот. Поэтому здесь, мне кажется, именно идеологический подход неприемлем, а нравственный еще как приемлем. Другое дело, что, как вот очень точно писал Честертон, писатель учит не вот выспренными какими-то выверенными фразами. Да, в этом смысле, кстати, иногда смеются, когда говорят, вот, когда ищут философию Достоевского, ну, в смысле, критикуют поиски Достоевского философа в высказываниях героев. Да? Философия Достоевского – это не высказывание, это не философская система героев, а это все произведение целиком. Вот если искать философию Достоевского, если уж читать это допустимо, то именно там, вот, а не в системе взглядов тех или иных героев. Вот. Но, возвращаясь к этому, так вот, нравственным или безнравственным является произведение само по себе, вот целиком само по себе. Все, вот, вот именно то же самое, о чем Лотман писал. Да, идея произведения, она не может быть оторвана от самой структуры произведения, от произведения как такового. Если ее можно выразить там, на двух страницах или в двух строчках, значит, это что-то уже не то.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер». Но если эту тему продолжать и обращаться немного к конкретике, я помню, какое-то время назад в одном из ваших аккаунтов в социальных сетях вы опубликовали список 10 любимых книг, по-моему, таких, ну, не любимых, может быть, а значимых для вас, вот некий список того, что вы считаете важным в своем круге чтения. И там, помимо, ну, ожидаемых авторов, таких как Достоевский или Блаженный Августин, были, собственно, авторы, с которых мы отчасти эту тему начали. Допустим, Томас Манн с «Волшебной горой», или современный японский автор Сусяку Эндо. Это, опять-таки, для тех, кто привык ассоциировать православное мировоззрение скорее с русской классикой или с классикой вообще, с тем периодом истории культуры, который был во многом более религиозным, чем нынешний, чем 20 век, это может показаться странным. А что вы для себя, как православный человек, находите вот в этой модернистской литературе? Сюда же, кстати, можно отнести и столь часто нами упоминаемого Сергея Довлатова. Уж где про веру ничего не говорится, казалось бы, так это там.
Ну вот опять же, да, здесь мы возвращаемся вот изначально к тому, должен ли быть единый список у всех православных. Да не может его быть. Хотя, конечно, понятно, что какие-то есть фундаментальные произведения, чем более они, большую роль они сыграли вообще в литературе как таковой, мировой, тем чаще они будут попадаться в тех или иных списках. Безусловно, конечно, это так. Но, понимаете, вот я как недавно меня просто попросили именно составить список 10 книг, и я понял, что вот если я 3 называю легко самых важных книги в моей жизни, то дальше начинается все очень сложно, потому что любимых книг много, каким-то хочется вернуться, не успеваешь, уже забыл и мало что помнишь, кроме общей такой сюжетной канвы впечатления своего. Но, безусловно, вот я думаю, что если я вот, раз в неделю в течение месяца или нескольких месяцев буду составлять список из 10 книг, то там тоже будут вариации. Они, конечно, не будут отличаться на 100%, но вариации там, безусловно, будут. Но нахожу много чего. Вот, если те, которые вы упомянули, книги, ну, допустим, с конца, если идти, если брать Сергея Довлатова, помимо того, что мне просто очень нравится, как это написано, и именно вот это то самое искусство, которое резонирует, да, которое твое, ты погружаешься в это, тебе это кажется, ну, тебя это увлекает, для тебя исчезает окружающий мир, вот такой безусловный критерий, да, если искусство как опыт не прожит, то ты начинаешь это проживать, это тебя втягивает, вот художник тебя в свой мир втягивает, это безусловно так. Но есть еще, если такое вот уже осмысление философское, то для меня как раз-таки весь Довлатов, это вот именно потому, что там не упоминаются какие-то темы, может быть, религиозные, и потому что он глубинно мной воспринимается как и человек, и творчество его, безусловно, глубинно трагическое, то мне кажется, что это и есть вот это вот мир человека. Он, это не мир человека, запертого в советской системе, да, или там придавленного советской системой. Это мир человека, в котором нет Бога. Причем он его не отрицает. Он, может быть, даже вот этим своим, этой картиной мира без Бога очень громко кричит о Боге, о жажде Бога. Для меня кричит. Я не хочу сказать, что это там сознательно, но это именно так, и для меня это очень сильное свидетельство.
Это ведь действительно такое получается свидетельство. И, кстати, у Довлатова есть один текст, сейчас вылетел из головы, как он называется, но он такой вот, безусловно, такой глубинно-религиозный. Но просто, понимаете, вот, ну, если там говорить жестко и просто, то а что еще делать в мире, где нет Бога? Вот спиваться, как спиваются многие герои Довлатова. Вот о чем идет речь. Причем герои, люди там талантливые, страдающие, ищущие. Но вот, понимаете, ведь жизнь может складываться по-разному. Если, скажем, тяжелый, намного более тяжелый, чем описано у Довлатова, намного более тяжелое давление советского режима новомучеников не повергало в уныние, в раздавленность, а наоборот вот возвышало и устремляло к свету, то все-таки при намного более простых испытаниях многие довлатовские герои этого не выдерживают. Хотя, с другой стороны, здесь даже дело не в этом. Вот, скажем, про зону он как-то говорил, да, что кто-то говорит, или там кто, или он про Солженицын, не помню, что кто-то сказал, что тюрьма – это ад, да, а я хотел сказать, или сказал, или считаю, что ад – это мы сами. Да, и вот зона, как такое особняком стоящее произведение Сергея Довлатова, очень, очень сильное, конечно, действительно про это, вот про, опять же, вот это темное в душе, которое ему удалось где-то прожить, пережить и описать, как человек расчеловечивается, как он теряет какие-то свои человеческие черты. И это мне кажется, что это очень сильно и глубоко.
Я бы тогда последний вопрос вам задал. Вот вы размышляете о Довлатове с позиции православного человека, ну, скажем так, крепкого в вере. То есть вы изнутри православного христианского мировоззрения оцениваете вот так вот литературу, и то, что Довлатов пишет о спивающихся героях, о себе иронично также, для вас это некое указание на то, что в мире, где нет Бога, остается только спиваться. А часто звучит вопрос, а для человека, который, может быть, не так, скажем так, крепок в вере или не так начитан, и только ищет, только в поиске, колеблется, и пока еще для себя каких-то вещей не определил, можно же такой литературой и искуситься, и, что называется, впасть в уныние, или просто решить, что, ну, вот мне это нравится, это здорово, это классно, но как-то это эмоционально, эстетически вот с православным дискурсом не вяжется, поэтому я вот остаюсь с этой литературой, а христианская мысль мне вот не очень здесь тогда нужна после этого.
Понимаете, если вот вернуться к вашему тезису, что, ну, условно скажем, что я прочитываю эту литературу со своей колокольни, то он ведь верен не только относительно меня, да, он в принципе верен. То есть любой человек прочитывает любой текст, вот, условно скажем, со своей колокольни, исходя из своего мировоззрения, он видит, он смотрит его через очки своих ценностей, своего возраста, своего опыта жизненного и так далее. Более того, если он этот же текст читает, там, любимый его текст, понравившийся ему текст, через 5 лет он его читает по-новому. Но это как вот вы встретились с человеком, да, вот вы с ним дружили, там, в футбол гоняли в школе, вот дальше вас там судьба, жизнь развела, вы закончили институт, встретились, вот вы его открываете для себя заново. Вы можете также с ним, так сказать, вот, быстро найти общие темы и так далее. Можете на него смотреть с удивлением и прочее. Поэтому тут вот это ведь то же самое. Я с Довлатовым познакомился довольно давно, и вот и какое-то движение мое в вере, когда-то вперед, когда-то, может быть, назад, оно тоже за эти годы происходило, но вот любовь к Довлатову сохранилась, я какие-то другие вещи там сейчас замечаю. Это то, что, о чем вы говорите, это неизбежно, это не повод не читать. Искуситься человек может чем угодно. Да, наверное, есть вещи там, мы знаем, читая биографию Пушкина, мы понимаем, что он в детстве читал книги, слушал разговоры, которые для детского уха, в общем-то, не предназначены. Но вот есть еще, понимаете, промысел Божий, он все равно стал Пушкиным.
На этой оптимистической ноте мы нашу сегодняшнюю беседу будем завершать. Спасибо огромное. Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО сегодня был с нами, с вами на связи в программе «Светлый вечер». У микрофона был Константин Мацан. Спасибо, до свидания.
Спасибо, Костя, спасибо.
«Светлый вечер» на радио «Вера».